Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает послушать в первой половине этого часа очередную, уже 50-ю программу из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории», которую ведет на нашем радио кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня он начнет разговор о том, как эта идея преломлялась в эпоху правления Александра Третьего. Затем в эфир выйдет передача Елены Смирновой из ее авторского радиоцикла «Благовест и набат. Русского реализма. Изобразительное искусство». Сегодня вы услышите вторую часть беседы с автором эпохального полотна «Молебен на Бородинском поле» Егором Николаевичем Зайцевым.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Илья Сергеевич, я вас поздравляю, у нас с вами сегодня 50-й выпуск. Вот как-то неожиданно мы пришли к такой круглой цифре, я очень вам благодарна. И знаете, уже такое ощущение иногда, что скоро цикл уже закончится, и его мне будет не хватать. И вот наши слушатели его тоже, слава богу, заметили и благодарны вам за свой взгляд. Историософский, я бы сказала.
Спасибо. Да, цикл действительно подходит к концу, но я думаю, что осмысление вот этих вопросов, которые мы в нем подняли, оно только начинается у нас. И я бы хотел, чтобы этот цикл не воспринимался как что-то, что можно пройти, а скорее как только
толчок к размышлению.
Да, некоторое возбуждение на определенный вид интереса к родной истории. Интереса не празднования, дилетантского, непрогулочного.
Да, и тем более важно, что вы все время называете источники, на которые опираетесь, и которые можно вот самостоятельно читать, изучать, расширять свои представления об этой теме.
Да, историки очень много работают, низкий им поклон, и хочется думать, что они работают не для своих коллег, потому что тогда это получается замкнутая на себя система. А все-таки, что история открыта нам для осмысления.
Да, это совсем не узкая такая научная проблема, это проблема...
Проблема нашей жизни.
Важная, да, абсолютно актуальная, важная, да.
И мы действительно приближаемся к концу, к финалу так называемого долгого XIX века. Эрик Хоббсбаум, напомню. Я неправильно тогда назвал его немецким, он американский историк немецкого происхождения. А потом мы войдем в то, что он же называет короткий XX век. Если долгий XIX век выходит за пределы хронологического XIX века, то XX век, наоборот, умещается в пределы хронологического XX века по Хоббсбауму и заканчивается раньше. То есть мы уже давно живем в XXI веке в этом смысле. И те изменения, которые происходят сейчас, которые в конце XX века, вот того XX века, не хронологического, а исторического, казались немыслимыми, потому что помните, какой сильной организацией казалось Организация Объединенных Наций, каким надежным казалось уравновешивание друг друга двумя лагерями.
И сам Советский Союз, сама
империя. Да, и какой неподвижной, несокрушимой казалась наша страна, хотя и со множеством проблем и того, что хотелось изменить, улучшить. Но наша периферия, то, что находится близ наших границ, казалось надежно умиротворенным. А сейчас мы видим, что внутри наших границ, потому что мы же не смирились с распадом исторической России, так что именно внутри наших границ творятся страшные дела. Но на контрасте даже с тем, что мы переживаем сейчас, а так для потомков можно записать, что мы беседуем в разгар новой Карабахской войны, которая еще неизвестно, чем закончится, и не только для Армении, но и для России. Мы беседуем в разгар белорусских событий. Ну, они немножко сейчас притушились, но далеко еще непонятно, чем они закончатся. И мы вот сейчас в ситуации открытого финала истории по некоторым частным, конечно, вопросам, потому что общий-то финал истории нам известен, а мы предупреждены о нем.
Общее-то и складывается из частности, которые подтачивают это здание.
Да, в конечном итоге так. Мы находимся сейчас в такой зоне турбулентности, в точке бифуркации тоже, выражаясь на языке философии и науки, где непредсказуемо идет дальнейший сценарий. И, выражаясь библейским уже языком, мудрецы объюродиша, потому что ничего они не смогли предсказать, и сейчас тоже во многом разводят руками относительно точных предсказаний на будущее. Но нас это не смущает, а я хотел просто подчеркнуть тот контраст, который существует между этим нашим турбулентным временем и эпохой Александра III, эпохой такой образцово-показательной стабильности. И в каком-то смысле вот из всех наших царей никто так не соответствует архетипу русского царя, образу русского царя, как именно Александр III.
Да и эпоха его, наверное, была последней, относительно спокойной.
Такой. И он был последний из Романовых, да, эпоха которого была не просто относительно спокойной, а выглядела как великое успокоение. Я, говоря это, отдаю себе отчет в том, что и рабочий вопрос назревал в эту эпоху. Стремительно рос рабочий класс, росли его запросы. Кто-то скажет, росла эксплуатация, но это не совсем так. Именно при Александре III начинают принимать законы, ограничивающие эксплуатацию. Рос именно класс, и в этом была проблема. Ну, социально-экономическая проблема на будущее.
Да, как мы говорили, маргинализация сельского населения, да, которое пришло в город и оказалось не городским и уже не сельским.
А тут проблема ведь не в том, что рабочих угнетали больше и больше, как это подается в таких марксистских лубках, я бы сказал. Ну, лубки есть у всех мировоззрений, у всех идеологий. Мы
мифы
православные
такие,
тоже
да?
любим порой отделаться лубками от всего.
Мифотворчество такое, да.
Да, все ведь сложнее гораздо. Недаром такой аналитик, не из нашего, не из православного лагеря, как Андрей Фурсов, он часто отмечает, что, скажем, французская революция произошла не тогда, когда народу было очень плохо, а как раз тогда, когда его уровень жизни повышался. То есть происходят все такие события в области сознания, а не в области быта. И марксистские классики сами это понимали, конечно, только в упрощенном варианте марксизма мы имеем такое вот грубое, плоское представление о том, что народ как пружина, на которую давят, и когда уже очень сильно надавили, тут-то она и распрямляется. Это не так. Нам важно это осознать, может быть, и для понимания того, какие события нас еще могут ожидать в будущем, потому что непрямое соотношение стимул-реакция существует в исторических событиях, а где-то можно пропустить изменение сознания, которое в какой-то момент начинает течь стремительно, по типу взрыва, и тогда происходит стремительный переворот в той или иной сфере, не обязательно во всех, а иногда и во всех, переворот, который, как правило, оказывается непредвиденным.
Ну вот что мы уже дважды наблюдали на протяжении...
Опять вспоминаем Ленина, который в 1917 году сказал, что революция произойдет не при нас. Тоже эксперт. Вот. Что не отнимает у него, разумеется, всех его талантов организатора и прочих. Но этого мы еще коснемся в будущем, когда будем говорить об одной из самых скорбных фигур нашей истории, о последнем нашем государе. А я просто хотел сказать, что великое умиротворение, о котором я говорю, это не лубок с моей стороны. Да, и крестьянские выступления сопровождали все царствование Александра III, потому что крестьяне как оказались недовольны великой реформой, крестьянской реформой, да, освобождением, так они и до конца были недовольны. и грезили, очень многие из них грезили, переделом земли. А переделом, который, как мы знаем, так и не произошел в итоге, да, потому что
на него-то их
потом
купили.
Они были собраны в колхозы. Вернее, он скорее произошел эволюционным путем как раз-таки в царское время, потому что, как отмечает тоже историк очень крупный, начало 20 века, Федор Александрович Гайда, вот всем рекомендую слушать его выступления, читать его книги, статьи. Он очень ответственный, объективный автор. Он отмечает, что земля в итоге по большей части перешла в руки крестьянства естественным экономическим путем, как раз накануне революции 17-го года. Передел уже не был нужен крестьянам. Назревала уже другая проблема, проблема противопоставленности бедняка и кулака, проблема, из которой во многом вышла та подспудная гражданская война, которая по-настоящему у нас так и не закончилась. То есть, когда говорят, что гражданская война так и не закончилась, это же дело не в дворянах и не в аристократах, которые где-то там по европейским столицам продолжают держать свои дворы, немножко уже напоминающие двор изгнанного короля в «Обыкновенном чуде». Как раз-таки дворянство, аристократия уже теперь не имеет никакого будущего. Может быть, будут новые, но вот те, которые тогда были, как предсказывал Алексей Степанович Хомяков, действительно, большая часть дворянства растворилась в народе, ушло из своей сословности фактически по итогам революции, да? А та, которая не растворилась здесь, та растворилась там, за границей. По сути дела, ассимилировалась. А вот трещина, которая по самому народу пошла, и которую наши левые пропагандисты часто недооценивают, вот она на самом деле гораздо оказалась глобальнее.
То есть противостояние внутри самого народа, расслоение на...
Да, в сущности, все здание народное пошло трещинами. И массовость доносов вот буквально на соседей по квартире, да, это стало уже последним уровнем деления этой трещины. Но мы поговорим еще о советском времени в качестве эпилога этой передачи. Она не планировалась полноценное его исследование, такого латентного уже Третьего Рима в некоем странном обличии. Не узнаю царя в обличии, не царском. Вот. Но эпилог, конечно, нужно будет сделать обязательно, потому что иначе мы не подойдем к самой главной нашей теме. А самая главная наша тема — это что теперь?
Третий ли мы Рим, в смысле?
Да, мы Третий Рим, безусловно, потому что другому не быть. Но вот что делать после этого осознания? Не так легко ответить на этот вопрос.
Соответствовать.
Да, в общем, конечно, ответ такой. А вот эпоха Александра Третьего, несмотря на то, что не все были довольны далеко, и не все было благостно далеко, а все-таки в целом эта эпоха исключительно плодотворная для всех сторон русской жизни. Возьмите хотя бы одну только сферу культуры, искусства. Эпоха исключительно мирная и во внешнем, и во внутреннем плане. И эпоха во многом недооцененная, в том числе потому, что этот образ государя Александра Третьего, он был не очень удобен при его подробном исследовании, и его зачастую стремились окарикатурить и как бы побыстрее пройти. Вот в книге Сергея Викторовича Ильина, крупного тоже историка, «Рубежа веков», то есть изучающего рубеж веков, сам-то он наш современник, книга называется «Император Александр Третий». Достаточно такое многогранное и объемное дается освещение этой эпохи. Я могу эту книгу посоветовать, прочитать нашим слушателям. Вот. Она структурирована так, что не очень легко в ней искать какой-то материал. Ее лучше просто прочитать линейно и выписать все интересное, важное, что там окажется для каждого читателя.
Такой фундаментальный, даже чисто внешний труд, объемный.
Да, довольно фундаментальный. Исторические труды, конечно, бывают и объемнее, но здесь вот 581 страница в этом томе.
Но причем она такая для чтения, для общего чтения.
Она вполне подходит, да, для чтения любого человека, ну, как минимум, ну, с высшим образованием.
Ну, интересующегося историей.
Да, интересующегося историей. Да знаете, бывают люди и без высшего образования, которые начинают читать книги и достигают больших, на самом деле, высот в понимании материала. И что еще нужно отметить, что Ильин начинает сугубо из-за такта. Он начинает с эпохи Николая Первого. и постепенно, так через довольно подробное рассмотрение эпохи Александра II и того, как его наследник постепенно входил в курс дел, он уже приходит к освящению эпохи Александра III. Ну, я стараюсь придерживаться этой схемы, не всегда, может быть, в равной степени удается. Рассматриваем поочередно внешнюю и внутреннюю политику. Сейчас мы начнем с внутренней, потому что внешняя в данном случае лежит ближе к тем испытаниям, которые понесла Россия вскоре после кончины императора Александра III. А если обратить взгляд сначала внутрь, и сама его эпоха была сосредоточением России на своих внутренних проблемах и внутренних силах, то прежде всего мы сразу встречаем здесь идейную определенность, которая выражена манифестом 1881 года о незыблемости самодержавия. Манифестом, как хорошо известно, подготовленным Константином Петровичем Победоносцевым. Тем самым Победоносцевым, горькие слова которого об эпохе предшествующего монарха мы зачитывали вот в одной из предыдущих передач, я не помню точно, в каком выпуске они прозвучали. Победоносцев, он, наконец, получил в свои руки то, что ему больше всего, его больше всего привлекало, это идейную, идеологическую сторону управления империей. То, за что его и возненавидели многие, потому что он верно служил укреплению самодержавия и никогда не был конъюнктурным человеком, это признавали его враги. Он исключительно служил идее и высшей цели. При этом надо заметить, что Победоносцев никогда не забывался и не заигрывался в политику. Он всегда стремился к строго определенным, к решению строго определенных задач и никогда не испытывал чувства триумфализма, которое часто испытывают люди по той или иной, чаще всего случайной причине, залетающие близко к власти и очарованные самой громадой власти, хотя им невдомек, может быть, что эта власть уже является властью Валтасара. А Победоносцев всегда чутко держал руку на пульсе истории. И он чувствовал, что Россия стоит на краю пропасти. И вот в этот момент, полностью отдавая себе отчет в положении страны, он пытался сделать все от него зависящее, так как он понимал дело, с тем, чтобы удержать страну от падения в пропасть. И интересно, как этот образ воплотился в знаменитом памятнике Александру III в Петербурге, который чудом избежал гибели, может быть, из-за своей двусмысленности, потому что некоторые видели в нем карикатуру, стоит бегемот, а на нем обормот, такие даже были. Ходили стихи по Петербургу, вот где-то примерно в те годы, когда памятник был только открыт. Стоял он на одной из центральных площадей, сейчас не помню, честно сказать, где, а сейчас он стоит во дворе одного из музеев. Но визуально все, я думаю, все его представляют, да и памятников Александру Третьему не так-то много. Можно в интернете легко найти. Это всадник, сидящий на коне. Такой большой русский мужик, подбоченясь, с бородой, лопатой.
Он вот. Таким, собственно, и был.
Он таким был, великан. Да, он грузный такой. А конь под стать ему крепкий, кряжистый. Но посмотрите на то, как стоят ноги этого коня, на положение его головы и на его глаза. И вы увидите коня, которого как будто осадили непосредственно перед прыжком в пропасть. И глаза покорные, но дикие. То есть памятник очень тревожный по своему духу. Я не думаю, что это карикатура, но вот эта тревожность, она от него передается. И контраст спокойствия фигуры седока, уверенности, твердости, которая, кстати, нелегко давалась Александру Третьему.
А он... памятник был поставлен после его...
После смерти, конечно. При жизни это новейшая тенденция ставить памятники при жизни, да, писать всякие хвалебные статьи, да, издавать юбилейные собрания сочинений и так далее. Да, к сожалению. Ну, и награды раздавать направо и налево тоже мода нынешнего дня. Государю, который видел растерзанное бомбой тело своего отца, конечно, не просто было сохранять вот это немного флегматичное спокойствие, с которым он вошел в историю. А здесь проявилась его твердость характера и даже идейность. Александр III не тек по течению. Он имел представление о том, какой должна быть Россия. Его идея, конечно, сейчас нам кажется утопической по той причине, что история пошла совсем по другому руслу. Он надеялся провести Россию эволюционным путем, без крушения, по тому крутому виражу, на который она вступала при ускоренной модернизации. И так же, как и предыдущие государи, он никогда не говорил, что он верит в монархию как наилучшую форму правления вообще для всех и на все времена. Он считал ее лучшей для России в текущий момент. И был, безусловно, прав, потому что, если уж ссылаться на историю и ее необратимость, то мы видим, что после той пропасти насилия, в которую страна окунулась потом, она вышла и начала отстраиваться фактически при власти монархического типа. Так что от чего ушли, к тому, в общем-то, и пришли. Но не удалось миновать вот этого крушения поезда, которое как-то даже имело и свои предзнаменования. А вот то, что государь, так же, как и его предшественник Николай I, пожалуй, он его в большей степени повторяет, конечно, нежели своего отца. И это тоже сознательно, потому что Победоносцев тоже сторонник линии Николая I, а не Александра II. А Победоносцев — наставник Александра III. Человек, оказавший большое влияние на формирование его воззрений. Они не осознавали до конца религиозной сущности православного монархического идеала. А, пожалуй, эту сущность лучше чувствовал народ. В той степени и доколе он был народом христианским. И поэтому получается интересно, что манифест 1881 года, он как бы частично выражает взгляды самого Александра III, а частично выражает ожидания массы народа от того, каким должен быть царь. И тут вот в соединении этих двух начал происходит проявление такой вот действительно третьей римской идеи царства. Но русская монархия последнего периода уже не была носителем этой идеи сама по себе. Может быть, лучше всех из последних наших царей ее прочувствовал и понял как раз-таки Николай II.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Век 20.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Я представляю вам вторую часть моей беседы с художником Егором Николаевичем Зайцевым. В первой передаче он нам рассказал о том, как трудился над своим огромным полотном «Молебен на Бородинском поле», о радостях и трудностях творчества художника, о том, как вера и молитва помогают ему в работе. Рассказал о своих поездках во Францию после окончания этой картины, за которую он получил золотые медали и был отправлен в творческую командировку в Париж, о своих учителях, народных художниках, братьях Ткачевых и Валентине Михайловиче Сидорове. Слушайте продолжение его рассказа.
Неравнодушен к личности нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. И вот мне тоже хотелось вот именно изобразить его, вот этого нашего величайшего полководца. И все время думал, читал книги, как же вот изобразить его, в какой момент. И, конечно, ощущал его всегда вот в сражении. Он уже все битвы выиграл. Меня поразила вот больше всего одна из битв, конечно, это Кимбургская битва. И матушка Екатерина пожаловала за эту битву очень щедро. Наградила она его звездой Андрея Первозванного. И не просто, а с бриллиантами. И на шляпу бриллиантовое перо. Битва была, она, конечно, очень значимая для России в то время, потому что первая турецкая война закончилась, началась вторая, именно вот с Кимбургской битвы. И турки напали именно на Кимбургскую крепость. Очаков, Кимбургская коса, она отделяет лиман от Черного моря. Ширина лимана 12 километров. Длинная коса, и от кончика косы где-то километр 3-4, вот это Кимбургская крепость. Она раньше была турецкая, а потом вот стала русской крепостью. Александр Васильевич, он был назначен в эту крепость. И турки, значит, что делают? В 1787 году они собирают десант для нападения этой крепости. И битва была как раз 1 октября на Покров Божьей Матери. Этот десант был собран, и рано утром они, значит, стали высаживаться на кончик этой косы. Это отборные янычары, 5000 янычар были собраны из Очакова. Их флот выстроился, значит, по Черному морю и по лиману. В общем, окружили эту кораблями крепость. А наши войска, они были в крепости. И был праздник. Это утро началось именно с божественной литургии, посвященной Покрова Божьей Матери. И наш Александр Васильевич, конечно, молился в храме со своими воинами. Ему все время докладывали, что турки высаживаются. С раннего утра, там, как стало светать, строили эстакады, выгружали тяжелые грузы, пушки выгружали. И он говорил, ну, пускай высаживаются, не мешайте им. Они высаживались. Они стали окапываться, они просто косу поперек траншеями стали перекрывать. И стали подходить уже к Кимбургской крепости. И только в 3 часа он приказал турок контратаковать. И наши идут, берут первые вот эти укрепления. Схватка ожесточенная. И силы, конечно, неравные. Наших-то всего лишь 2000 против 5000-ного десанта. А корабли были просто отогнаны. Им, они были на большом расстоянии. Они были решительно настроены именно разбить наш гарнизон. Наши контратаковали их. Шла рукопашная битва, очень жестокая. Сам Суворов был в первых рядах, сражался. И был такой знаменитый случай там, в этом сражении, когда наши дрогнули и побежали назад. И Суворов оказался один. Лошадь была ранена под ним, нога была задавлена лошадью, он лежал под лошадью. И на него наскакал янычар, уже занося свою саблю над головой Суворова. И в этот момент он вскричал, и наш гренадер Новиков услышал и спас нашего главнокомандующего. Остальные услышали, тоже вернулись. Началась опять атака, битва. И она продолжалась до глубокой ночи. Они сражались ожесточенные турки. Но все равно наши их стали побеждать, одолевать. И последняя схватка уже была в воде. И вот эта последняя схватка, они сражались до последнего, турки. И вот этот момент я прочитал, когда они в воде уже ожесточенно до последнего сражаются, турки. И наши тоже, с ними уже в воде последняя схватка. И Александр Васильевич тоже уже на берегу в окружении казаков, в окружении других всадников. Просто им грозит. Кто-то уплывает, бежит кораблям, старается спастись бегством. И он грозит как бы всем нашим витиям, всем врагам. И вот этот момент я изобразил, как он им грозит. И в море происходит вот эта последняя схватка. Горят корабли турецкие, которые были подожжены с нашей крепости. Это была блестящая победа над турками. Я туда ездил, на это место. Мне было важно приехать, увидеть это, написать этюды, чтобы почувствовать вот состояние. Это все было в таких плотных сумерках, уже к ночи все дело было. Я вот именно в сумерках и писал эту картину. Мне нужно было написать море, сумерки на небе, как это все в море отражается, само море написать, состояние воды, песка. И вот над этим я работал. И тоже была задача где-то найти костюм. Я тоже стал через знакомых, друзей искать, где трудно было найти. Но все равно я нашел такого человека удивительного. Это в Петербурге. Я к нему ездил. Его тоже, кстати, зовут Александр Васильевич. Он тоже такой же поклонник Суворова. И у него вот был этот костюм, он мне его дал. Позировали многие, позировали в основном ребята, которые здесь на академической даче. Тоже Максим Михайлович, который сейчас директор, там позировал для одного казака. Писал я вообще необычно, это же «Сумерки», надо было в состоянии сумерек написать героев вот этих. И это все при освещении горящих кораблей, отсветы пламени должны быть на лицах. И при свете огня и сумерек. И я вот делал эти удары огня, успевал. В тот момент подселили чеченцев ребят. А они вот, удивительно, они, один подошел, Артур говорит, если тебе нужно, я тебе попозирую для турка. А они очень похожи. И я воспользовался этой возможностью, был им очень благодарен. И он самоотверженно позировал для турок вот, по пояс в воде, голый торс с мечом, с этим... саблей, с двумя руками замахивается. Вот он мне в такой позе стоял. И это, конечно, было зрелище такое удивительное для всей академички. Все ходили, все удивлялись. И больше было шуток. Говорит, сколько ж ты можешь турок жарить? В 2010 году я приехал туда, в Очаков. Там стоит памятник Александру Васильевичу Суворову. Я еще застал. Там храм. И как раз памятник Александру Васильевичу. Замечательный скульптор Эрнест. До революции памятник был поставлен. Именно тот момент, когда Суворов был ранен. И вот одной рукой он держится на памятнике за грудь, пальцем указывает вперед войскам. Я через буквально несколько лет узнаю, что памятника нет. Его снесли украинцы. Вот удивительно. И так было горько и обидно это все слышать. А картину я завершил эту в 2014 году. Вот.
У вас ведь есть еще, я знаю, полотно, которое называется «Свои», и тоже посвящено теме войны, но уже другой войны, нашей Великой Отечественной войны. Расскажите, как вам пришла идея и пришел этот образ для написания этой картины? И расскажите, что там изображено.
«Свои». Ну да, это Великая Отечественная война. И знаете, что натолкнуло меня на эту тему? Мне папа рассказывал, вот он же тоже родился перед войной. И вот был мальчишкой маленький в деревне. И как раз в деревне, и он мне рассказывал, что они жили в деревне, и немцы тоже у них стояли 2 года в деревне. Но их особо не трогали. Вот маму, бабушку. И их дома были такие самые крепкие в деревне. И в их доме останавливались немцы. Даже штаб был немецкий. И мне папа рассказал, что они как с сестрой на печке смотрели на немцев сначала, а потом пришли наши солдаты, которые прогнали немцев тоже, как наши женщины относились к ним. И вот как бы из этих рассказов, и то, что я вот попал в такую же подобную избу с печкой и...
Стол перед печкой.
Стол перед печкой, да.
Ребятишки наверху.
Ребятишки – это мои дети, да, они тоже приезжали и жили со мною. И я их изобразил на печке, а под печкой стол, за которым сидят солдаты. Солдаты – это мои друзья, которые вот жили в этой деревне, приходили, позировали мне с удовольствием. Я их одевал в гимнастерке. Было даже оружие. Вот я из академической дачи брал винтовку, писал ее. Пулемет написал, там Дегтярев стоит. Вот они сидят, и женщина, мать этих детей, она угощает вот этих солдат. Вот,
молоком
наливает парное молоко в миски, и они ложками деревянными это молоко вот собираются есть. Один солдат, как бы командир, сержант, режет хлеб, который у них, видимо, был. Она вот только молоком их может угостить, да, вот, чем может. В общем, воспоминания вот отца и как бы вот сложившаяся ситуация жизненная такая. Вот,
все совпало,
совпало, да? И я стал работать, не один год писал эту картину. Валентин Михайлович тоже приезжал, смотрел, советовал мне. Много всяких изменений, поправок было.
Это он посоветовал пилотку положить на скамейку?
Пилотку, да, много чего он советовал, и пилотку.
Я так почему-то и догадалась.
Много.
Он любит такие детали.
Да, он как бы подвигает вот художника к такой образной стороне больше, чтобы без лишнего, самое нужное, чтобы было в картине, которое было бы, работало все на образ.
Но, по-моему, ваши картины именно такие. Они, в общем-то, с виду просты, именно потому, что в них нет лишних деталей. Каждая деталь работает на образ.
Ну, я так не могу сказать, что прям у меня нет лишних деталей, это было чересчур. Ну, надо стараться, как бы стараться отжимать все лишнее.
Вот мне, например, очень нравится ваша картина «Первое лето». Да, вот. Она еще такая и аллегорическая, и в то же время она и простая, и жанровая.
Да, «Первое лето» – это 2002 год, это когда у меня родилась дочка. Мы с женой уехали в Боровск, вот к родителям на дачу, и с дочкой новорожденной. Вот, и даже я и не задумался о названии особо. Вот, ее первое лето, да, вот этого ребенка. Я видел мать, вот эти теплые отношения ее, как она кормит.
Вот они лежат,
да, лежат
на, вот, кровати,
на кровати,
под окном распахнутым.
В полдень заснули, да,
под иконой,
за окном.
Монастырь.
Храм наш, да, который рядом. Яблоки, вот, лето вовсю благоухает. И мать с ребенком, да, вот первое лето.
Такой уют, такое умиротворение, такая ласка материнская, такая свобода раскинувшегося ребенка. Просто очень умилительная картина, и над всем этим храм.
Да, я просто стараюсь как бы не выдумывать, а вот то, что я увидел, как вот эту ситуацию в жизни, меня как бы это тронуло, и я и постарался это все изобразить. Вот, старался вот все это перенести на холст, донести до зрителя.
Получилось замечательно, Егор. И расскажите, а с какой точки вы писали, у вас есть изображение Москвы, Кремля? Какой-то удивительный такой вид, как будто вы его придумали.
Полета, да.
Да, да.
Но это ничего не придумано, тоже с натуры написано.
Откуда?
Это с купола храма Христа Спасителя.
С купола?
Да, с большого купола, да.
Я То писал... есть, когда вы расписывали храм, вы
да,
еще
это в 99-м году, это жаркое лето было 99-го года. Я работал в бригаде. Мы работали «Северный пилон», «Второе пришествие Христа». Мне дали по углам 4 херувима, а одного херувима я писал. Вот, но, понимаете, я живописец, станковист, а как бы так вот волей судьбы пришлось мне на росписи участвовать, и батюшка меня благословил. А в это лето я хотел опять в Оптину поехать, понимаете, это вот 3 года подряд я ездил, и в 99-м я собирался. И тут мне друзья предложили работать в храме над росписью. Я мучился, то ли в Оптину ехать опять писать, то ли участвовать в росписи, и пошел к своему духовнику, он сказал, надо предпочесть храм. Я его послушал, и вот все лето я там с друзьями писал своего херувима, но они видели, что мне как бы немножко тоже это как бы не так близко. А была возможность, вот мы везде там ходили, это же как огромный город был, и леса внутри были выстроены, мы поднимались даже до креста, была возможность подняться вот в куполе. И где барабан, там вот ряд окон идет по кругу, да, вот барабана, огромные окна, и можно вот между рам залезть, между рам там почти метр или больше пространства. Я прям залазил между рам одного окна в сторону Кремля, распахивал форточку. Форточка такая огромная, что как у нас целое окно распахнуто этой форточкой. Я вот через форточку, стоя там, вставил целый этюдник, холст вот этот даже большой, метр на метр где-то такой квадрат, и писал вот, как с птичьего полета, весь Кремль, он таким треугольником лежит перед тобой, внизу река, Москва, река течет. И все это я писал с удовольствием. Вот такой пейзаж.
А еще вот у вас есть картина с говорящим названием «Верую».
А, «Верую», да. «Верую» – это тоже связано с храмом, который недалеко от Академички, храм Преображения. Вот я около этого храма как раз вот и прожил где-то года 3-4, писал вот деревенскую жизнь, вот и картину свои написал вот о войне.
И... Это вот мы сегодня были в этом храме, да?
Да, сегодня были в этом храме. И картину «Сельский учитель» там написал, и «Дочку» тоже писал. Вот «Веру» я писал тоже года 3 в подряд. Это 7-й, 8-й, 9-й год я писал эту картину. Начинал тоже эскиз, с небольшого эскиза. Советовался, показывал Валентину Михайловичу. И тоже как это было как больше на иллюстрацию похоже. И он мне советовал, направлял, и вот ближе к такой образной стороне. Это когда уже священник с чашей вышел, и вот он читает вот молитву «Верую, Господи, исповедую». Да? Вот эти слова, вот первое слово «верую» из этих слов. И название картины такое. Вот как бы это предстояние перед Господом, перед чашей. Народ стоит
и исповедует свою веру.
Да, вот они перед причастием, чтобы соединиться с Господом. И состояние такое солнечное, вот мне хотелось передать. Храм светлый, он такой был еще побеленный, храм то возрождался. Он и сейчас, конечно, возрождается, но тогда еще был менее украшен. А вот были только побеленные стены, эти рефлексы солнечные. И вот среди вот этого интерьера солнечного вот люди стоят перед чашей.
Освещенные как будто солнцем правды, да?
Солнцем, да. Они повторяют слова молитвы. И эти люди, они те же самые прихожане, их можно узнать. Это все мои знакомые, друзья и даже художники. Там можно увидеть и беременную женщину, которая стоит в сарафане. Это тоже мои друзья, я их писал. Там и папа стоит с ребенком. Такая картина «Вера».
Тоже очень запоминается. Ну и вообще по интернету, как я теперь поняла, ходит и гуляет, и людей радует ваша картина «Рождества», где бабушка сидит, перебирает старинные елочные игрушки, Деда Мороза, рядом с диваном стоит елочка. И вот мы все друг друга поздравляем этой вашей картиной с Рождеством Христовым.
Да, это бабушкина елка или рождественская елка, так она называется, эта картина. Но эта картина тоже написана в конце прошлого века, 96-й год. И как это все сложилось, что я ее написал? Я тоже поехал в Оптину пустынь к своему другу. В этот год поехали мы компанией такой православной в Оптино. Было очень хорошо, ходили на службы. И мы узнали про такую Тихонову пустынь. Тихонова пустынь – это под Калугой. Мне друг говорит, вот возьми благословение у отца Тихона, он как раз вот в честь Тихона Калужского, он благословит вас искупаться в этом источнике. Там вот происходят до сих пор чудеса, исцеляются люди от всяких недугов. А среди нас была такая болящая сердцем девушка. И вот она попросила благословения, я попросил. И мы как бы из Оптина уже на обратном дороге поехали не прямо в Москву, а вот через Тихонову пустынь. Приехали туда, искупались, вот, все хорошо. Были очень радостные, духовно окрыленные такие. И дальше возвращались уже на станцию. Идем по дороге, я вижу срубленную елку. Она прям валяется на дороге. Такая зимняя дорога, укатанная, и лежит елочка. Я думаю, вот елочка хорошо, скоро Рождество будет. Будет елочка, возьму ее в Москву. И с этой елочкой вернулся обратно в Москву. А жил я в коммунальной квартире, рядом бабушка жила в соседней комнате, с которой я очень дружил, и как родные были. Я к ней ходил, она тепло ко мне относилась. И мне позировала всегда с удовольствием, когда я ее просил. И я эту елочку как бы ей отдал. Говорю, вот, Евросинья Егоровна, нарядите ее, будет у вас елочка. И она поставила, вот у нее комод такой в своей комнате, поставила ее ведерко. И стала доставать свои игрушки. А игрушки у нее не современные, а все старые. Вот за всю жизнь, что у нее там осталось, не разбилось. Она достала, вот разбирает и как вот вспоминает, как ребенок, глядя на эти игрушки. Я, как всегда, наблюдая жизнь, вот увидел этот сюжет, который меня тронул. И я решил написать такую картину. И началась работа. Я ей попросил ее позировать, она позировала, сидела, это не в один раз, это, конечно, это все продолжалось, может быть, в течение всей зимы, уже весна пришла, она все, вот там я сидела, позировала, перебирала игрушки, пока я ей не дописал. Вот елка там осыпаться уже начала.
Ну, знаете, это уже просто приношение всем нашим бабушкам, потому что она такая, ну, как сейчас бы сказали искусствоведы, типичная. Ну, она такая для всех родная. В таком же халатике ходили наши бабушки. Точно так же они сидели, перебирали эти игрушки и, наверное, вспоминали свою жизнь. Вынимая каждую игрушечку, вспоминали, что с ней было. И все ее эти милые, родные жесты, они настолько близки. Вот я посмотрела, и я узнала вот как бы свою бабушку в ней. И, наверное, поэтому все поздравляют друг друга с Рождеством вашей картиной. Она очень удалась. Это приношение спасибо. Нашим бабушкам. Вам спасибо большое.
Спасибо вам, да, да. Вы все правильно сказали. Так что спасибо вам за теплые слова. А что тут еще по этой картине больше ничего добавить? Она висела в музее, да. Вот в музее русского листического искусства довольно вот продолжительное время. Все время в экспозиции, даже в постоянной. Вот экспозицию меняли, но картину как бы вот в экспозиции сохраняли. Вот пока музей этот не закрыли, к сожалению. Мы лишились
да,
такого музея. И Алексей Николаевич Ананьев, который вот нас поддерживал, картины эти покупал. Это, конечно, мы лишились очень многого.
Да, надо добиваться, чтобы все это вернулось на свои места.
Музей...
Потому что это очень горько.
Да, музей нужно как бы
и вообще наше все реалистическое искусство тоже. А то мы все какие-то актуальные ищем, а ведь тот фундамент, на котором мы все стоим, как-то мы про него забываем. И получается, как дом на песке. Подует ветер, и все сдует.
Да, я все-таки приверженец традиционного такого классического искусства, вот такого направления, как Суриков, Репин, наших художников.
Ну, правильно, вот в наших передачах из цикла «Благовест и набат русского реализма» мы постоянно об этом как раз говорим, что люди приходят даже в ту же Третьяковскую галерею, и где больше всего народа? Именно там, где реалистическое искусство. А там, где некая абстракция, где нечто надуманное такое, вот, как бы самовыражение, что называется, да, правда, что там выражается, мы понять не можем. Иногда это какая-то даже темнота, чернота или откровенный цинизм получается, как будто даже какая-то издевка над зрителем. Там народу вообще-то и никого и нет. Не над кем издеваться-то получается. А реалистическое искусство, оно наше стоит. Я думаю, что и будет стоять. Но нам надо тоже зрителям всем поддерживать его каким-то образом, правда?
Да, я думаю, что надо, конечно, конечно, это все и так очевидно, все. Но, к сожалению, у нас вот на деле вот происходит именно так, что реалистическое искусство вот, традиционное, оно как бы оно на задний план уходит, все больше современное, актуальное, формальное.
Егор, но вы же постоянно участвуете, вот как вот мы уже говорили, и в выставках и во всероссийских, и в республиканских, и групповых. Скажите, какие там все-таки полотна выставляют? Какого направления в большинстве своем?
В большинстве своем очень разные, разного направления. Понимаете, и все это вместе, и общее впечатление, конечно, складывается. Чаще всего как бы отрицательное от выставки. Вот в последние даже 10 лет. Это мое впечатление. Потому что все очень сильно намешано. Такое направление реалистическое, да, вот традиционное, оно как бы заглушается.
Очень жаль. это все слышать, но тем более и видеть. Егор, а не расскажете ли вы о своих учителях, вот о братьях Ткачевых, об Валентине Михайловиче Сидорове?
Ну, конечно, много чего можно рассказать, они много мне дали. Я учился у Ткачевых многие годы, они давали такой заряд, желание работать дальше творчески, вот вдохновляли своим порывом таким творческим, своими советами. И вот хотелось всегда работать. И вот в Оптину я ездил 3 года в подряд и привозил работы из Оптины, и они смотрели, они поддерживали то, что я делал, ободряли. И работа продолжалась, а потом через 3 года я все-таки захотел начать большую картину, вот «Молебен на Бородинском поле», они меня тоже поддержали в этом. Натянул большой холст, и началась работа, и работа очень сложная, и многодельная, на многие годы растянулась. Так что мне даже не хватило времени и творческих мастерских, пришлось мне проситься и в студию Грекова, я там 1-2 года проработал, и тоже время там не хватило. Пришлось ехать с этим большим холстом на академическую дачу. И вот как-то я эту работу завершил. Вот показывал не один раз на выставках. А в учителях, что сказать, конечно, они огромную роль сыграли, что говорить. И Ткачёва, и Валентин Михайлович. А с Валентином Михайловичем мы до сих пор и дружим, и как вот почти как родные люди вот, относимся друг к другу. Он часто ко мне приходит, смотрит мои работы, дает советы, которые я очень ценю, и прислушиваюсь, и практически всегда согласен с тем, что он мне говорит. Я ему очень благодарен. Благодарен, конечно, и Алексею Петровичу, и Сергею Петровичу Ткачеву за все эти годы, что я проработал под их руководством. А так учителей-то у меня было много, но главный учитель, это мой, конечно, папа учитель. Вот он с детства меня учил рисовать и писать, и, конечно, я бы, наверное, не стал бы художником, если бы он со мной не занимался.
Но у вас разные манеры.
Да, конечно. Я считаю, что это неплохо, что у нас разные, что и он как бы относится ко мне с такой любовью, с вниманием к моему творчеству. Я тоже люблю его работы, ценю. Но он больше жанровый художник. А мне все-таки хотелось и исторической картиной заниматься. Я писал же не только «Молебен», еще я написал о Суворове картину. «Кимбургскую битву». Тоже здесь, на академической даче. 4-5 писал ее. Такой продолжительный отрезок времени. Большой холст. Собирал материалы. И тоже вот все вот мои учителя, они в этом участвовали, помогали, окрыляли меня в этой работе.
Егор Николаевич, ну вот вы сейчас говорили о своих учителях, но ведь вы сами тоже являетесь учителем. Вот я сейчас на академической даче это видела. Как вас слушает молодежь, молодые дарования, которые тоже сюда приехали на академическую дачу творить, да? Как они прислушивались к вашим советам? Что вы сказали бы сейчас молодежи творческой? Чему ей надо учиться, чему надо держаться?
Классического направления, я считаю, классического направления. В том русле, в котором писали Репин, вот он сюда приезжал со своими учениками, в том русле, в котором работал Суриков, Левитан, Саврасов. Мне ближе эти художники, вот честно сказать. Я всегда на них ориентируюсь. Конечно, это из русских художников, но есть и западные художники великие, которых я тоже очень люблю. Это Веласкес, Тициан, Леонардо да Винчи тот же, Микеланджело. Ну и множество-множество художников. Вермеер, Дельский. А что им пожелать? Вот пожелать трудиться, конечно, не забывать наши традиции. И не нужно ничего придумывать особого. Наблюдать жизнь. Вот нужно просто за жизнью наблюдать и стараться передать свои чувства, мысли. И это будет трогать, я думаю, зрителя. И еще, чтобы была искренность в работе, и чтобы художник сам был искренен со своим творчеством. Вот это главное.
Скажите, а вера помогает вам в вашем творчестве?
Да, конечно, я думаю, это любому человеку помогает вера. Это как бы основа и творчества моего, и жизни, основа всего. Как без этого?
Ну что ж, дорогие братья и сестры, сегодня у нас с вами была такая богатая и чувствами, богатая и насыщенная разной, очень полезной для нас информацией передача о творчестве прекрасного нашего русского современного художника Егора Николаевича Зайцева. Это художник из династии, из художественной семьи. И он рассказал, каким образом вера помогает ему творить. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» предлагает вашему вниманию путешествие по святым местам России со скидкой 20% в ноябре, декабре, на Новый год и Рождество. Подробности по телефону 8-985-774-17-95. Повторяем. 8-985-774-17-95.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас посетить Всероссийскую православную выставку-ярмарку «По завету князя Даниила», которая будет проходить с 27 октября по 1 ноября на новой площадке. Площадка называется «Main Stage». Юридический адрес: Широкоподшипниковская улица, 13, строение 33. Выставка-ярмарка будет проходить 27 и 31 октября, время работы с 11 утра до 7 часов вечера, 1 ноября, в последний день работы, 11 утра начало и 4 часа конец выставки-ярмарки. Как доехать? 5 минут от метро Волгоградский проспект, пешком. Кто приезжает на метро Волгоградский проспект? Первый вагон из центра. Выход на Новоостаповскую улицу. Далее 300 метров нужно пройти. И будет поворот налево, где уже будет стоять баннер и люди, которые направляют на мероприятие. Кто приезжает на метро Дубровка? Первый вагон из центра. Выход в сторону Шарикоподшипниковской улицы. В подземном переходе это выход номер один. Потом пройти по Шарикоподшипниковской улице в сторону Новоостаповской улицы. И там вы уже увидите и баннеры, и направлять вас будут специально поставленные люди. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на православной выставке-ярмарке «По завету князя Даниила». Спаси Христос!